Дорогие мои москвичи!
Дорогие мои москвичи, сегодня в гостях у нас Евгений Михайлович Анташкевич, главный редактор, кстати, Российской центральной кино-видеостудии хроникально-документальных учебных фильмов, член Союза писателей, автор книги, которую мы сегодня обсуждаем, главным образом ее обсуждаем, «Харбин». И вот здесь вот прозвучало название другой книжки, это продолжение «33 рассказа о китайском полицейском поручике Сорокине». Это следующая уже книга, она в этом году вышла, да, или в прошлом?
В этом.
О Сорокине, в этом году. В 2013 году. Это совсем новая книга, но тоже про Харбин,
да,
харбинский персонаж. Да. Вот скажите мне, все-таки хочу уточнить, и в первую очередь, поскольку в нашей аудитории много женщин, просто обязан это сделать. Алексей Герман, только что ушедший, там, выдающийся, может быть, великий режиссер, он говорил, знаете, многие произведения советской эпохи, в том числе моего папы, и вот фильмы, которые... Почему они так притягательно его спросили? Потому что они судьбы людей там фатально предопределены. Те, которые жили в советскую, в сталинскую эпоху. То есть, другими словами, можно сказать, что вот там, допустим, Иван Лапшин, его сюжет развивается так, но мы заведомо знаем, что абсолютное большинство людей, вот то, о чем вы говорили, 35-й год для вас рубеж, они погибнут, причем достаточно легко предсказать, как кто погибнет, зная судьбу разных сословий, разных социальных групп советского общества. Почему так притягательна история испанской войны? Потому что она героическая, блистательная, и все знают, что и все погибнут.
Трагическая,
да. То есть вот в контексте такого рассуждения. Я так понимаю, что харбинцы, те, и харбинец, главное, о котором вы пишете, офицер русский, они уцелели. Для того, чтобы роман был притягателен, в том числе и для женского сердца, там должна быть любовь. Там есть любовь?
Много. И настоящая.
Да, много и настоящая
любовь. В моем видении и много, и настоящая. Но вы знаете как, любовь...
Арцишевский ведь... переживает эту любовь, да? Там бурный роман какой-то?
Нет, Арцишевский у меня там появляется, сам Арцишевский, в частности, вот Сергей Антонович, который вот год назад умер, он у меня там появляется буквально вот на последних страницах. Ну вот, а Адельберг, да, Адельберг, он идет, у него настолько богатая биография, что русский царский офицер умудрился из гвардии оказаться, значит, в Маньчжурии, в отдельном корпусе пограничной стражи, потом попасть на Первую мировую войну, а потом через шнек мясорубки гражданской войны он все-таки шел абсолютно уверенно к своим, к своей жене и к сыну, который родился уже без него.
Вы понимаете?
Это любовь, это любовь. Хотя он мог оказаться в любом месте. Он из Петербурга мог уйти в Финляндию, там, в ту же самую Прибалтику. Он мог из Москвы уйти на Дон и из Крыма оказаться в Турции, а потом в том же самом Париже или Белграде, или Праге, вот, или где-то еще. Но у него любимая женщина, его жена, она была в Харбине, и он проделал вот этот весь путь.
А его судьба, ее можно назвать, просто уточните некоторые обстоятельства в своей книге, можно назвать одним из ключевых персонажей книги? К чему я развивал предыдущую эту тему?
Да.
Если нет вот такой фатальной предопределенности, и харбинцы выжили, и им повезло, исторически повезло, просто так сложилось, значит, зачем читать книжку? Там нет острого сюжета, но там должен быть большой роман, большая любовь, да, вот я к этому...
Большая любовь, конечно, да. Большая любовь и у главного героя, у Александра Петровича, и у его сына Александра Александровича, и у его жены Анны Ксаверьевны, их соединило вместе и не позволило им расстаться, а во второй книге, в общем, я заканчиваю эту сюжетную линию. В книге «Харбин» эта сюжетная линия, она, в общем, ну, там открытый финал, что называется, да, Ну вот, а вот в книге, которая называется «33 рассказа», я там все это, я там все сюжетные линии заканчиваю. Ну вот, в общем, ими двигала любовь. Любовь друг к другу, любовь у мужчины к женщине, у женщины к мужчине, значит, у отца к сыну, у сына к отцу, у матери к сыну и так далее. Это все, конечно, только через любовь. Это не было, не было просто вот как местность понижается и вода течет туда. Это была сильная тяга. Ну, у большинства людей в Харбине не было семей, которые ушли на Ижевский полк из Ижевска, Воткинский полк из Воткинска. Но у Капеля вообще никого не было на Дальнем Востоке. Вот их туда гнала судьба гражданской войны. Гражданская война — это огромная сила, которая, ну, если говорят о большом взрыве, в результате которого возникла Вселенная, ну вот, то гражданская война, и не только наша, она и в Китае была гражданская война, и после Великой Французской революции там тоже была гражданская война. Это огромная сила, которая двигает людьми. Ну вот, часто она двигает людьми до момента смерти, а часто люди переживают и революцию, и гражданскую войну, и дальше они двигаются, потому что тот же самый вот, Сергей Антонович Арцишевский, который, вот, с которым мы недавно простились, он после Харбина проехал столько, что я просто затруднюсь перечислить все страны, в которых он был. Это и Австралия, и несколько стран Латинской Америки. Сын у него в Питере, дочка у него в Сан-Пауло. Ну вот, и, значит, он со своей женой познакомился в Харбине, и она танцевала в Бразилии. В общем, судьбы такие, что тут как бы география, ну, равна Колумбовой.
Всегда, вот говоря про географию, я тоже слушаю, так уж устроен радиовещатель, он должен со стороны смотреть на своего собеседника, смотреть, то есть как бы парить в студии над вот этим разговором. И я, в голове у меня отложилось, какая интересная у вас, у вашей семьи судьба была на фоне очень многих семей московских нынешних. И я думал, что вот он сейчас мне расскажет про Харбин, про русских офицеров и разные извлечет истории интересные из своей судьбы, из своей семьи, и скажет, ну, вы же, я же и сам из семьи русского офицера, поэтому мне было откуда брать. То есть русский офицер сегодня и тогда — это разные все-таки субстанции, такие исторические, культурные, душевные, если угодно. Вот скажите на эту тему несколько.
Я сейчас слов. Занимаюсь историей...
Сын русского офицера.
Да, да, русский офицер, сын русского офицера. Я сейчас, с позволения сказать, пишу третью книгу, ну вот, которая будет, скорее всего, называться «15-16». Это 1915-1916 год. Это Первая мировая война, ну вот, где герои, некоторые герои, допустим, и романа «Харбин», и романа «33 рассказа», они перемещаются. Они перемещаются во времени, они перемещаются в географии, и при этом они все являются, так сказать, вот, элементами одной громадной конгломерации, которая называется «Русская армия». Вот. И мне сейчас очень легко просматривать как бы вот, вот этот вот исторический срез. Фактически от начала русско-японской войны, это у меня тоже есть такая задумка, ну вот, и до 60-х годов 20 века, да, вообще вот это вот первая половина 20 века, что такое русский офицер, первая половина 20 века. Значит, есть еще понятие советский офицер. Но понятие советский офицер, оно процентов на 90 базируется на понятии русский офицер. Вот на примере своего папы, к сожалению, вот скоро будет 10 лет, как его с нами нет, вы знаете, он вполне вписался бы, крестьянский сын из Белоруссии. Но по его характеру, по его, так скажем, отношениям к делу, он вполне вписался бы в число русских офицеров где-то вот от подпоручика до полковника. Вполне. Он и сам закончил полковником. Ну вот, он не стал генералом, он закончил полковником. Это был человек, ну, это странное сочетание с крайней порядочности, да? Порядочность, вспоминаем Булгакова, она как свежесть. Она бывает одна. Это был очень порядочный человек, и это был высокий профессионал. Это от снайперской школы и до главного оперативного управления генерального штаба. А что такое генеральный штаб? Это горшочек, который все время варит войну. Причем он варит войну в двух направлениях. И война оборонительная, и война наступательная. Вот мой папа закончил свою службу в этом подразделении, а туда просто так не брали. Туда брали действительно профессионалов. Но профессионал, он везде профессионал, и при этом, когда ты еще и очень культурный человек, и очень порядочный, вот я сейчас читаю судьбы, вычитываю из мемуаров, из архивных материалов, я вычитываю судьбы русских офицеров времен Первой мировой войны и Гражданской войны, вот, и есть две характеристики, на которые общество всегда ориентировалось, особенно глядя на офицера, это порядочный человек. Причем порядочность, она всегда измеряется в одном направлении, снизу вверх.
А что это означает?
Это означает, что ты никогда не... Вернее, сверху вниз.
Если начал честно, идешь дальше.
Да, это значит, что ты никогда не поступишь непорядочно с тем, кто младше.
А, вот в этом смысле,
да.
Да.
С тем, кто младше. И всегда будешь честен с тем, кто старше. По воинскому чину, по количеству звезд и просветов на погонах. Это порядочность. Вот. А профессионализм — это чтобы твоих подчиненных погибло как можно меньше. Вот две категории. А все остальное — это уже внешняя культура, это воспитание, это там в какой-то степени аристократизм, это его присутствие или это его отсутствие, это умение танцевать польку, играть на клавишных инструментах, пользоваться 16 приборами за столом. Ну вот, но это хорошее качество, и никто этого не оспаривает. Но два самых главных — это порядочность и профессионализм.
Люди, у нас минута, даже меньше минуты, в вашей профессии, говорят, бывших разведчиков не бывает.
И контрразведчиков
тоже. И контрразведчиков не бывает.
Да, да, да,
и я заметил второе, это уже из моего личного опыта. Многие разведчики-контрразведчики пишут, и, кстати, пишут блистательно. Как вы связываете два качества? Просто 40 секунд?
Они неразрывны. Их нельзя, их не надо связывать. Они неразрывны.
Нет, пишут романы,
во-первых, значит, во-первых, мы всю жизнь, всю свою работу мы писали. У нас было очень много письменной работы. Здесь задача состояла только в том, чтобы из стиля документального перейти в стиль художественный. Вот, собственно, и все.
Евгений Михайлович, спасибо. Да. У нас время наше уже кончилось.
Спасибо
мы даже
вам.
Нарушили кое-какие каноны. Евгений Михайлович Анташкевич, писатель и кинодокументалист, о чем мы почти вообще не говорили. Спасибо, счастливо. Поговорим, надеюсь, в будущем.
Спасибо,
счастливо.
До свидания.
Радиопрограмма «Говорит Москва» выходит в эфир при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.